Горе рыбки. Зима в тот год была очень холодная, и все рыбки, жившие в пруду, как только не страдали. Поначалу тонкий лед день ото дня становился все толще, постепенно подступая к обители рыб. Поэтому карпы, караси, вьюны и другие рыбы собрались вместе, чтобы изобрести способ, как защитить себя ото льда. Обсуждения шли полным ходом, однако из-за того, что лед спускался сверху, придумать ничего было нельзя. В итоге этих совещаний не было выдумано иных методов, кроме как надеяться на приход весны или просто всем разбежаться в разные стороны. Все рыбки потихоньку вернулись в свои дома. В том же пруду жили супруги караси, и у них был сынок по имени Карасик. В ту ночь Карасик не мог заснуть даже на четверть часа, он только плакал: «Холодно, холодно!» Однако под водой не было ни жаровни, ни факелов, ни теплого многослойного ватного одеяла, и нельзя было надеть 2-3 ватных халата. Мать Карасика беспомощно размышляла. В этом тяжелейшем положении ей оставалось только утешать сына: «Не плачь, не надо плакать, ведь скоро придет весна». «Но, мама, когда же придет весна?» — сказал Карасик, подняв на мать заплаканные глаза. «Уже скоро», — мягко отвечала мать. «Откуда ты знаешь?» — спросил Карасик. Глядя матери в лицо, он немного повеселел. «Потому что она приходит каждый год», — сказала мать. Карасик погрустнел и спросил: «Ну, мама, а если она не придет в этом году, что мы будем делать?» «Это невозможно. Весна обязательно придет», — утешила его мать. «Но, мама, почему она обязательно придет?» — не понимая, спрашивал Карасик. Мать же больше не отвечала. Она молчала. «Но, мама, дедушка Карп говорил, что если весна не придет, то мы все умрем. Это правда?» — продолжал спрашивать Карасик. «Это правда». «А тогда, мама, что значит умереть?» «Это значит заснуть навсегда. Тело не будет двигаться, не будет ни голода, ни холода, а душа улетит в далекую страну, где покой и счастье. В той стране есть огромный и красивый пруд. Нет зимнего холода, всегда тепло, как весной». «Мама, правда есть такая замечательная страна?» Карасик с недоверием посмотрел на мать. «О, да!» — ответила мать. «А тогда, мама, пойдем же скорее в эту страну!» В ответ на это мать сказала: «В эту страну не могут попасть те, кто еще живы». Карасик опять, не понимая, спросил: «Почему те, кто живы, не могут туда попасть? Мама, ты не знаешь дорогу?» «Да, я не знаю дорогу». «Тогда пойдем искать дорогу, быстрее, пошли скорее!» Карасик тут же начал собираться. «Эх, припер к стенке!» — выдохнула мать. «Разве я не говорила, что живые туда не могут попасть?» «Тогда давай скорее умрем, быстрее!» «Так нельзя говорить!» «Даже если нельзя, давай умрем, потому что мне уже отвратителен наш пруд!» — приставал Карасик, не слушая мать с отцом. Такой шум удивил соседа, дедушку Карпа. Он примчался и спросил: «Что случилось, братья и сестры?» Мать подробно рассказала, почему Карасик кричит, что хочет умереть. Тогда дедушка Карп сказал Карасику: «Брат, рыбы пришли в этот пруд не для того, чтобы жить в соответствии со своими желаниями, а чтобы жить согласно словам Бога из той прекрасной страны». «Дедушка, а что сказал этот Бог?» — спросил Карасик. «Во-первых, надо быть покладистым, слушаться отца, мать и старших. Во-вторых, любить всех, кто живет в пруду и вне пруда. Следует изо всех сил стремиться к тому, чтобы стать приличной рыбой. Только тогда Бог из той страны позовет тебя жить в том прекрасном и огромном пруду», — сказал старик. Начиная с этого времени, как бы ни было холодно или голодно, Карасик не болтал ерунды, а только смеялся, ожидая прихода весны. Наступила весна. Такой искренней и добродетельной рыбы, как Карасик, больше не было ни в пруду, ни в ближайшей реке. Все братья Карпы и сестры Вьюны никого не любили так, как Карасика, хотя они были намного старше Карасика, но благодаря его добродетели и уму всегда могли играть вместе. Так как была весна, тоненькие ручейки воды устремились из пруда во все стороны, поэтому можно было попасть и в горы, и в лес, и в рощицу, и на поле, и вообще везде. Братья Карпы представили Карасика могучим лесным и горным господам, среди которых был монах с длинными ушами по имени Кролик. Это был великий монах. Он никогда не ел втихомолку мяса и вообще не делал ничего подобного. Еще там жила Иволга, только что вернувшаяся из загородного дома, кукушка и другие певчие птицы. Еще были господа с красивыми прозрачными крыльями, которым очень нравился Карасик. Они рассказывали ему обо всем на свете, а Карасику больше всего нравились рассказы о людях. В одном из них говорилось: «Братья по имени Люди – самые сильные и умные». В этом все мнения были едины. Еще говорили: «Естественно, политик Лис с горы, артистка-тетушка обезьяна, языковед-попугай, социолог-ворон, астролог-доктор Филин – все они сильны, но не сравнятся с людьми». Некоторые говорили: «Братья-люди, хотя и медленно передвигаются, но не только используют лошадей, а еще и придумали самоходные телеги, автомобили, трамваи, автобусы, велосипеды, все эти удивительные вещи. Они сидят на них сверху и перемещаются быстрее, чем кто бы то ни был. Умение плавать у них не слишком большое, а уж летать совсем не умеют. Однако братья-люди придумали огненную рыбу и птицу, сидя на которых они могут свободно перемещаться и в воде, и в воздухе. Братья-люди и впрямь удивительные существа». Карасик не уставал слушать такие слова. Он мог слушать их по 2-3 раза, и чем больше слушал, тем больше ему хотелось встретиться с так называемыми людьми. Та весна была радостной. С самого утра Иволга и Кукушка пели соло. Сестренки-пчелки и барышни-осы пели все вместе, а осы еще и танцевали до вечера. Поэт-братец-лягушка создал поэтическое общество, выступал с речами до поздней ночи. Карасик тоже присутствовал на этих собраниях. В приятной манере он высказался про ту страну. «Если мы все будем любить друг друга и будем вести счастливую жизнь, то сможем попасть в ту еще более прекрасную страну. В той стране не бывает нехватки зерна, не бывает холодов, и все дела ладятся. Рыбы могут ходить по земле и летать в небе, птицы могут проникать под воду, чтобы плескаться вместе с рыбами». Карасик часто говорил это. Вскоре история про ту страну стала материалом для песен, танцев, выступлений и стихотворений. И даже такие ненадежные существа, как мухи, дождевые черви и пиявки, тоже обсуждали ту страну. Когда в сумерках в далекой церкви раздавался звон колокола, братья-рыбы выплывали на поверхность воды. Братец-лягушка садился на берегу, сестры-осы устраивались на цветах, все они в тишине слушали вечерний звон колокола. Этот звон был молитвой братьев-людей о своих маленьких братьях, о птицах, живущих в ветвях деревьев, о рыбах в воде, о насекомых на цветах, с пожеланием им спокойной и счастливой жизни. Поэтому и рыбы, и лягушка, и Иволга тоже молились, тоже желая братьям-людям счастья. Эта молитва приносила прекрасный аромат цветов и золотой сумеречный свет, тихо поднимаясь к Богу той страны. В той далекой религиозной общине был один мальчик, похожий на Карасика, такой же умный и добродетельный. Все люди говорили о нем с одобрением, и братец-пес тоже любил его, и каждый раз, приходя к пруду пить воду, он рассказывал об этом мальчике. Карасик слушал, слушал, и постепенно тоже полюбил его, захотел с ним встретиться и поговорить по душам. Однажды рядом с прудом раздался какой-то шум. Карасик не знал, что случилось, и только он отправился разузнать, в чем дело, как натолкнулся на братьев лягушек, которые были крайне возбуждены и громко квакали. Карасик спросил, что случилось. Оказалось, что только что, пока монах-кролик, который, как обычно, предавался медитации, пребывал в состоянии сна, пришел мальчик из той общины, схватил его за длинные уши и унес к себе домой. Все были напуганы и ошеломлены. В недоумении смотрели друг на друга и суетились, не зная, куда себя деть. В этот момент прилетела тетушка Ласточка с ужасной новостью. Только что этот мальчик схватил Иволгу, которая была слишком увлечена составлением новой песни. Это была 15-я ночь. Братья-лягушки считали, что хотя ситуация и неспокойная, однако если не любоваться луной, а пойти спать, то это будет проявлением неуважения к луне. Поэтому они, как и обычно, взобрались на гору и открыли собрание поэтического общества. И в этот момент снова появился мальчик, схватил самого выдающегося из поэтов и убежал. Поэты-лягушки перепугались, забыв все сложенные в тот вечер стихи. В ту ночь в пруду никто не сомкнул глаз, различные обсуждения длились до утра. А с наступлением рассвета все вышли наружу, чтобы на всеобщем собрании обсудить, что делать с таким безобразным поведением людей. На этом собрании Карасик был вместе со своими родителями. Мир казался ему мрачным. Он был озадачен. Карасик спросил отца, «Почему мальчик так поступил?» Отец ответил, «Люди, живущие на земле, сильно-то сильны, но иногда поступают коварно. И кроме того, человеческие дети – самые жестокие на свете. Через какое-то время эти дети придут сюда с крюками и сетями, чтобы сыграть с нами злую шутку и заставить страдать». Карасик погрустнел и поспешно спросил отца. «Если дети так поступают, то как же они могут попасть в ту страну? Как можно их спасти?» Не успел он договорить, как тут же в смятении прилетели сестрички-осы, как будто листья, подхваченные сильным ветром, с почерневшими лицами и дрожащими крыльями и усиками. Все их окружили с вопросом о том, что случилось. Потихоньку осы взяли себя в руки, расселись на цветах и начали говорить. История была такова. Этим утром погода была прекрасная. Отдыхавшие осы внезапно решили отправиться посмотреть на цветы и прилетели в сад к священнику. Весна уже набирала обороты. В саду, на деревьях и клумбах, распускались красные, белые, желтые цветы. Аромат нектара, казалось, проникал прямо в горло к насекомым. От радости осы даже забыли, что должны опасаться этого мира. Они пели и танцевали, и кто бы мог подумать, что опять явится сынок священника, достанет маленькую сеть и схватит много подружек ос. От этого известия поднялся еще больший гвалт. После различных обсуждений результат был таков. Дождаться наступления сумерек, когда прозвонит колокол и люди начнут молиться, попросить золотую осу слетать в общину и четко все изложить людям, чтобы они урезонили этого ребенка. Наступили сумерки. Собравшиеся животные никак не могли успокоиться и отправиться в свои норки и гнезда. Они заглядывали друг другу в лица, ожидая прилета золотой осы. Вскоре вернулась золотая оса. Глядя на ее печальное лицо, все почувствовали себя не в своей тарелке. Все молчали. «Сплошное безумие», — сказала оса, подавленно сидевшая на цветке. «Мы никак не сможем попасть в ту страну». Услышав эти слова, все переполошились, пытаясь узнать все до конца. «Почему не сможем туда попасть?» «Потому что у нас нет души. Душа есть только у людей, живущих на земле. И только те, у кого есть душа, могут попасть в ту страну». Все еще больше разволновались. Каждый спрашивал, «Это точно?» или «Вы не ошиблись?» Оса ответила, «Нет, никакой ошибки нет. Это четко написано в книге божеств той страны». Расспросы продолжались. «А куда же мы тогда попадем?» Оса сказала. «Говорят, что мы созданы лишь для развлечения людей и для того, чтобы быть их пищей. Ее глаза были широко открыты от горя, с жалостью и любовью оса смотрела на остальных. Однако из-за усталости и душевных переживаний она упала вниз. Это был ужасный финал. Все горевали из-за того, что они были созданы и предназначены в пищу человеку. Вспыльчивые братцы карпы были возбуждены. Они кричали: «Чушь! Это неправда!» Как будто создавший их бог был рядом. Они подпрыгивали от ярости, а кроткие сестрицы вьюны упали в обморок и лежали в пруду. Похороны золотой осы, умершей ради других, проходили в слезах всех животных и были очень торжественными. Братья осы сыграли похоронную мелодию. Сестры Иволги спели печальную песню «О горе, дорогой друг». Дядя Крот вырыл ямку для могилы. В тот вечер все были печальны, постоянно вздыхали и безумолку повторяли: «Невыносимо жить ради человека!» А потом разошлись по домам. В ту ночь после возвращения в свой пруд братья карпы, вьюны и лягушки только и делали, что плакали, плакали до самого утра. А когда взошло солнце, никто не вышел его встречать. Карасик тоже печалился. В сердце у него не было надежды. А когда он плавал там, где не было ни тени других рыб, тот мальчик закинул в воду маленькую сеть. «Он пришел, чтобы схватить нас!» Как только карасик так подумал, то прямо-таки вспыхнул от гнева. Он так задрожал, что по воде пошли волны. «Давай, лови меня! Сначала поймай меня!» Видеть, как хватают и убивают других, намного тяжелее, чем когда убивают тебя самого. С этими словами он поплыл к сети. Мальчик обрадовался и поспешно схватил карасика. Дома он положил его к себе на стол. В его комнате на стене висели шкурки Иволги и монаха-кролика, а на столе были разбросаны их останки. В стеклянном ящике были пришпилены булавками пойманные им ранее сестры бабочки. На разделочном столе лежал пойманный накануне во время любования луной великий поэт Лягушка. Как раз в это время мальчик препарировал его, вынимая сердце, которое билось в предчувствии смерти. При виде этой картины карасика чуть инфаркт не хватил. Он открывал рот, но ничего не мог сказать и лишь только бил хвостом об стол. Через какое-то время мальчик также препарировал и его. Он обнаружил, что сердце карасика уже давно разорвалось. Почему сердце этого маленького карасика разорвалось? Никто не мог объяснить мальчику этот непостижимый факт. Ни один человек не мог объяснить мальчику, что сердце карасика разорвалось от горя. Этот мальчик впоследствии стал известным анатомом. А пруд становился все меньше, рыб и лягушек тоже становилось все меньше, цветы и травы завяли. А когда в сумерках слышен был звон церковного колокола, больше никто не выходил слушать его. С того времени я больше не ходил в церковь. Я не хотел молиться Богу, который создал всех животных для еды и развлечения человека. Я не хотел в него верить.